Глава 4. Через неделю в кабинете сенатора Буденброка в кожаном кресле у письменного стола сидел маленький старичок с гладко выбритым лицом. Седые космы не спадали на его лоб и виски. Он сгорбился, положив острый подбородок на руки, скрещенные на набалдашнике трости. И злобно поджав искривленные сатанинской гримасой губы, снизу вверх смотрел на сенатора таким пронзительным, коварным и страшным взглядом, что становилось непонятным, зачем тот принимает у себя подобного злодея. Но Томас Буденброк, без каких бы то ни было признаков беспокойства, удобно сидел в своем кресле и беседовал с этим демоническим старцем, как с безобиднейшим бюргером. Шеф фирмы Иоганн Буденброк и маклер Зигизмунд Гош обсуждали, какую цену можно спросить за старый дом на Менгштрассе. На это им потребовалось немало времени, ибо цену, названную господином Гошем, 28 тысяч талеров, сенатор счел слишком низкой, тогда как маклер, призывая в свидетели всю преисподнюю, клялся, что накинуть еще хоть грош сверх этой суммы может только отъявленный безумец. Томас Буденброк ссылался на центральное положение и из ряда вон выходящую обширность участка. Но маклер Гош, шипя и кусая губы, сдавленным голосом сопровождая свои слова устрашающими жестами, произнес рацию о потрясающем риске, на который он идет. Рацию столь красочную и убедительную, что ее можно было бы назвать поэмой. Когда, кому, за какую цену сумеет он сбыть этот дом? Часто ли на протяжении веков находятся покупатели на столь огромный участок? Или, может быть, его досточтимому собеседнику стало известно, что завтра бюхенским поездом в город прибудет индийский набоб с тем, чтобы поселиться в Буденброковском доме? Он, Зигизмунд Гош, прогорит с этим домом, обязательно прогорит. И тогда он конченый человек. У него уже не достанет времени подняться, ибо скоро-скоро пробьет его час. Уже могильщики вооружились заступами, чтобы рыть ему могилу. Да, могилу. И так как последний оборот пришелся ему по вкусу, то он еще добавил что-то о злобствующих лемурах и комьях земли, с глухим стуком ударяющихся о крышку гроба. Но сенатор не сдавался. Он выдвинул соображение о том, что участок весьма удобен для раздела между несколькими покупателями, подчеркнул ответственность, которую берет на себя перед сестрой и братом, и упорно стоял на цене в 30 тысяч талеров. Поэтому ему пришлось еще раз, со смешанным чувством досады и удовольствия, выслушать искуснейшее возражение господина Гоша. Собеседование продолжалось добрых 2 часа, во время которых маклер Гош сумел всесторонне показать свое актерское мастерство. Он играл сложнейшую роль лицемерного злодея. «Господин сенатор! Мой юный покровитель, соглашайтесь на 84 тысячи марок. Их предлагает вам старый честный человек», — говорил он сладким голосом, склонив голову на плечо и стараясь вызвать простодушную улыбку на своей демонической физиономии. При этом он протягивал к собеседнику большие белые руки с длинными дрожащими пальцами, но все это было ложью и предательством. Ребенок мог бы догадаться, что под этой лицемерной маской с отвратительной усмешкой скалит зубы прожженный негодяй. Наконец, Томас Буденброк заявил, что ему нужен известный срок поразмыслить и посоветоваться с родными, прежде чем согласиться на 28 тысяч талеров, хотя вряд ли он когда-нибудь даст на это согласие. А пока что он заговорил о другом. Осведомился о том, как вообще идут дела маклера Гоша. Поинтересовался его здоровьем. У маклера Гоша все обстояло из рук вон плохо. Широким и красивым жестом он отвел даже самое предположение о его благополучном житье-бытие. Близится старость. Нет, не близится, она уже настала. И могильщики взялись за свои заступы. По вечерам он с трудом подносит губам стакан грога. Так чертовски у него трясется рука. Проклятиями тут не поможешь. Воля уже не торжествует над природой. И все же жизнь позади, но не такая уж бедная впечатлениями жизнь. Открытыми глазами всегда взирал он на мир. Революции и войны принеслись в мире, их волны, образно выражаясь, бились и о его сердце. Да, черт возьми! Совсем иные были времена, когда в день исторического заседания городской думы он бок о бок с отцом сенатора, с консулом Иоганном Буденброком, смирил натиск разъяренной черни. Да, всех ужаснее чудовищ в своем безумстве человек. Нет, не бедна была его жизнь. И внутренне не бедна. Черт возьми, он чувствовал в себе силу. А какова сила, таков и идеал, говорит Фейербах. И теперь, еще даже теперь, душа его не оскудела. Сердце осталось юным. Ему и сейчас, как прежде, доступны великие страсти. Так же бережно хранит он свои идеалы, никогда не поступается ими. Вместе с ними он сойдет в могилу, иначе и быть не может. Но разве идеалы существуют за тем, чтобы люди достигали, осуществляли их? Отнюдь нет. Небесных звезд желать нельзя. Надежда. О да, надежда, а не свершение, были прекраснейшим даром моей жизни. Надежда, как она не обманчива, по крайней мере, ведет нас приятным путем к концу жизни. Это сказал Ларош-Фуко. Прекрасно, не правда ли? Впрочем, сенатору, его досточтимому другу и покровителю, можно этого и не знать. Тому, кого высоко взнесли волны жизни, тому, чье чело овеяно дыханием счастья, не надо помнить об этом. Но человек, оставшийся в низинах жизни и всегда грезивший во мгле, нуждается в этих словах. «Вы счастливцы!» — внезапно сказал он, дотрагиваясь рукой до колена сенатора и глядя на него затуманенным взором. «Да-да, не отрицайте этого! Не берите греха на душу! Вы счастливец, вы держите счастье в руках! Вы ратоборствовали жизнью и отвоевали себе счастье, отвоевали твердой рукой, твердой десницей», — поправился он. Ему претило близкое соседство в руках и рукой. Он умолк и, не слушая реплики сенатора, отклонявшего от себя наименование счастливца, продолжал мрачно и мечтательно смотреть ему прямо в лицо. Потом вдруг выпрямился в кресле. «Мы с вами заболтались, а встреча у нас деловая. Время дорого, не будем терять его на размышления. Слушайте, что я вам скажу. Только для вас. Вы понимаете меня? Для вас. Ибо...» Казалось, маклер Гош вот-вот снова пустится в прекраснодушные рассуждения. Но он порывисто поднялся и, сделав округлый, широкий, страстный жест, громко воскликнул: «29 000 талеров! 87 000 марок за дом вашей матери! По рукам?» И сенатор Буденброк согласился. Госпожа Перманедер, как и следовало ожидать, нашла такую цену до смешного низкой. Если бы кто-нибудь из уважения к воспоминаниям, связывающим ее с этим домом, отсчитал бы ей за него 1 000 000 чистоганом, она признала бы это поступком порядочного человека, не более. Впрочем, она быстро примирилась с цифрой, которую ей назвал брат, так как уже целиком была погружена в планы будущего. Она всей душой радовалась прекрасной обстановке, которая ей досталась. И хотя никто еще не собирался выгонять ее из родительского дома, ретиво занялась подысканием квартиры для себя, дочери и внучки. Прощание будет трудным, конечно. Одна мысль об этом нагоняла ей слезы на глаза. Но, с другой стороны, в перспективе обновления и перемены тоже была своя прелесть. Разве это не похоже на новое, в четвертый раз предпринимаемое устройство жизни? Опять она осматривала квартиры, опять договаривала с собойщиком Якобсом, опять бегала по лавкам в поисках портьер и ковровых дорожек. Сердце ее билось, радостью билось сердце этой старой закаленной жизнью женщины. Так шли недели, 4, 5, 6 недель. Выпал первый снег, настала зима, дрова уже трещали в печках. И Буденброки с грустью думали о том, как пройдет на сей раз Рождество. Но тут вдруг произошло событие, весьма драматическое и уж во всяком случае в высшей степени неожиданное. Ход вещей принял оборот, достойный всеобщего внимания и действительно его снискавший. Случилось. Стряслось такое, что госпожа Перманедер в разгаре хлопот и суеты вдруг оцепенела и обмерла. «Томас», — проговорила она, — «уж не сошла ли я с ума? Или маклер Гош бредит? Не может быть! Это слишком нелепо, невероятно, слишком...» Продолжать она не могла и только изо всей силы сдавливала руками виски. Сенатор пожал плечами. «Дорогая моя, ничего еще не решено. Но такая мысль, вернее, возможность, действительно мелькнула. Если ты спокойно пораздумаешь, то сама придешь к выводу, что ничего такого немыслимого в этом нет. Немножко неожиданно, не спорю. Я тоже едва устоял на ногах, когда маклер Гош сообщил мне это. Но немыслимо? Какие тут, собственно, могут быть препятствия?» «Я этого не переживу», — сказала она, опускаясь на стул и замирая в неподвижности. «Так что же все-таки произошло?» «А то, что сыскался покупатель на дом, лицо, выказавшее интерес к этому делу и пожелавшее, прежде чем приступить к переговорам, осмотреть предназначенное к продаже владение. И лицо это был Герман Хагенштрем, оптовый торговец и консул португальского королевства». Когда эта весть впервые коснулась слуха госпожи Перманедер, она была так ошарашена, поражена и потрясена, что даже не сразу поняла ее. Но по мере того, как разговор принимал все более и более реальные очертания, и визит консула Хагенштрема на Менгштрассе грозил со дня на день состояться, она собралась с духом. Жизнь вновь вернулась к ней. Госпожа Перманеден протестовала, возмущалась. У нее нашлись слова пламенные и разящие. Она размахивала ими, словно горящими факелами, оборонялась, как мечом. «Этого не будет, Томас! Покуда я жива, этого не будет! Собаку продаешь, и то стараешься узнать, кому она достанется. А тут мамин дом! Наш дом! Ландшафтное! Но я тебя спрашиваю, что, собственно, должно помешать этой продаже?» «Что должно помешать? Боже великий и милостивый! Что должно помешать? Горы должны были бы встать ему поперед дороги, этому проклятому толстяку! Горы! Томас! Но он их не замечает, знать о них не хочет. Ни одно чувство в нем не шевелится, в этой скотине. Хагенштремы наши враги спокон веков. Старый Хинрих только и знал, что подсиживать дедушку и отца. И если Герман еще не устроил тебе никакой пакости, еще не подставил тебе подножки, так только потому, что не было удобного случая. Когда мы были детьми, я среди бела дня влепила ему оплеуху. У меня были на то свои причины. а его сестричка Юльхин исцарапала меня за это так, что хоть на улицу не показывайся. Хорошо, пускай это все ребяческие глупости, пускай. Но они всегда с радостью, с насмешкой смотрели на наши беды. И надо сказать, что в этом смысле я больше других доставил им удовольствий. Но это уже воле Божьей. А сколько раз консул вредил тебе в делах? С каким бесстыдством обходил тебя? Это ты сам знаешь, Том. Не мне тебя учить. И когда, в конце концов, Эрика все же сделала хорошую партию, это им не давало покоя ни днем, ни ночью, покуда они не добились своего, не устроили подвоха директору с тем, чтобы упрятать его в тюрьму при помощи своего братца-прокурора, этого прохвоста, этого дьявола в образе человеческом. И теперь они осмеливаются. Теперь они, потеряв всякий стыд, дерзают. Послушай, Тони, во-первых, нашего мнения никто не спрашивает. Мы заключили сделку с Гошем, и он волен продать дом, кому пожелает. Я ведь не спорю с тобой, что есть тут какая-то ирония судьбы.
Ирония судьбы? Да, Том, такова твоя манера выражаться. И, по-моему, это позор, пощечина. И так оно и есть.
Да разве ты не понимаешь, что это будет значить? Так попробуй себе представить, Томас. Это будет значить Буденброкам крышка. С ними покончено. Они съезжают, а на их место с шумом и треском водворяются Хагенштремы.
Нет, Томас, никогда в жизни я не стану участвовать в этой комедии. Ни за что не приложу своей руки к такой низости. Пускай приходит, пускай он только осмелится прийти осматривать дом.
Уж я-то его не приму.
Можешь быть уверен, я запрусь с моей дочерью и моей внучкой в комнате, запрусь и не впущу его, вот увидишь.
Ты, дитя мое, поступишь так, как сочтешь нужным, предварительно подумав, конечно. Не умнее ли будет соблюсти приличие? Ты, видно, полагаешь, что консул Хагенштрем будет невесть как уязвлен твоим поведением? Ошибаешься, голубушка. Жестоко ошибаешься. Он не обрадуется и не обозлится, а разве что будет немного удивлен. Ты воображаешь, что он питает к тебе и к нам всем такие же чувства, какие ты питаешь к нему? Опять ошибка, Тони. Он и не думает тебя ненавидеть. Да и за что бы? Он никому не испытывает ненависти. Удача и счастье сами идут к нему в руки. Он весел и полон благожелательства. Это уж можешь мне поверить. Я 20 раз тебе говорил, что он бы любезнейшим образом раскланивался с тобой на улице, если бы ты при встрече с ним не напускала на себя такой воинственности и высокомерия. Его это удивляет. Минуты две он испытывает спокойное, даже слегка насмешливое недоумение, которое, конечно, не выводит его из равновесия, хотя бы уже потому, что он никакого греха за собой не знает. Что ты ставишь ему в вину? Если он лучше преуспел, чем я, и несколько раз одержал надо мною верх в общественных делах, это значит только, что он более умный коммерсант и лучший политик, вот и все. И нечего тебе хохотать таким зловещим смехом. Но вернемся к нашему разговору. Старый дом практически уже не имеет значения в жизни семьи, которая протекает теперь в моем доме. Это я говорю, чтобы так или иначе успокоить тебя. С другой стороны, совершенно ясно, что навело консула на эту мысль. Хагенштремы высоко вознеслись, семья их растет, они породнились с Меллендорфами и по своему богатству и видному положению не уступают первейшим семьям города. Но им недостает, как бы это сказать, какого-то декорума. Раньше они, как люди чуждые предрассудков и весьма благоразумные, этого не замечали. Недостает, так сказать, исторического прошлого, родовитости. Теперь у них на этот счет, видимо, разыгрался аппетит. А жизнь в таком доме в известной мере восполнит этот пробел.
Вот посмотришь. Консул постарается ничего здесь не менять. Даже вывеска «Доминус провидепит» по-прежнему останется над дверью. Хотя, по правде сказать, расцвету фирмы «Штрунг и Хагенштрем» способствовал не Господь Бог, а единственно ее шеф.
«Браво, Том! Так как приятно хоть раз услышать от тебя колкое замечание по его адресу! Большего я уже не хочу! О, Господи, будь у меня твой ум! Как бы я отделала этого Хагенштрема? А ты вот стоишь и...»
«Как видишь, мне от моего ума не так-то много проку».
«А ты вот стоишь, — говорю я, — спокойно обо всем этом рассуждаешь и стараешься разъяснить мне образ действия Хагенштрема.
Ах, да говори, впрочем, что хочешь. У тебя сердце в груди такое же, как у меня. Я просто не верю, что ты и вправду спокоен. Утешай меня, ты, верно, и сам себя хочешь утешить».
«Ну, ты уж становишься нескромной, Тони.
Важно, как я поступаю. И только. До остального никому дела нет.
Скажи еще последнее, Том, умоляю тебя, неужто это не бред?»
«Безусловно, бред.
Не кошмар?»
«Пожалуй, что и кошмар.
Не какой-то идиотский фарс?»
«Ну, полно, полно.